И Господь пообещал Иисусу Навину, а значит, каждому из нас. Коль Бог не лицеприятен, то значит, этот совет будет советом для каждого. Если эта книга не будет отходить от уст твоих, то есть ты прочитал что-то с утра, это не обязательно, что ты будешь читать часами утром, часами днем, часами вечером. Ты прочитал даже немного, 1-2 стиха с утра или главу, я не знаю, у кого какое время есть с утра до работы. Но когда ты сразу заполнил свое содержание каким-то текстом Писания, а потом ты, идя дорогой, ложась, вставая там или сидя, об этом рассуждаешь. И представьте себе, как много может быть за год откровений, если вы 365 стихов прорабатывать будете целый день каждый стих. Насколько много можно почерпнуть оттуда? А потом, если это умножить уже на годы, которые вы с Богом имеете, и так далее. То есть это сразу багаж, и такой серьезный, хороший багаж. Поэтому то, что уже в вас, это никто от вас не отнимет. Это уже ваше содержание, это источник мудрости, который внутри вас есть. Если этим путем шел Христос, у нас нет другого выбора. Иисус шел точно так же. Открывалось ухо и запечатлевал ему Господь наставление. И помните, мы уже разбирали этот текст, что он научился различать добро и зло, пока питался молоком и медом. Какие результаты пришли в жизнь Иисуса Христа? Мы можем как раз посмотреть, как же он противодействовал этой нечистоте, которая его искушала. 4 глава Луки. Но вот в этой как раз главе есть сочетание двух источников, потому что мы сейчас говорили об источнике Слова Божьего. Есть еще советы, которые мы разбирали в первый год библейской школы по изучению Библии, когда мы говорили методы изучения, то там мы подробно рассматривали Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. То есть вселяется это своего рода переехать с одного места в другое. Да? Когда мы вселяемся в какое-то жилище, то мы все вещи туда перевозим. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы Слово Божье вселилось в нас, то значит его содержанием, его советом, его возможностью оно вселяется в тебя или нет. То есть ты ему даешь быть у порога, ты ему даешь быть только на уровне своего мышления, либо даешь вселиться в твою душу, в твой дух, в твое сердце. Вот если оно вселяется туда, то становится с той хозяйственной позиции уже управлять твоей жизнью. А если не вселяется, то значит ты будешь видеть, как другие процветают, как другие возрастают в Боге, а сам только будешь за этим наблюдать. То в жизни Христа, естественно, слово вселилось в него. И посмотрите, каков результат. 4 глава от Луки. Можно с первого стиха. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Момент прихода к Иордану. Иисусу уже было 30 лет. До 30 лет Иисус пользовался откровениями, сходящими от Отца Небесного. То есть это то, что изучал Христос, находясь в храмах. Помните, когда он в 12 лет уже беседовал с учителями в Израиле, и они удивлялись его мудрости. То есть Христос не терял зря время даже в детские годы. Он обучался тем свиткам, тому, что было возможно прочитать. Более того, когда мы читаем уже по его жизни, он вошел в храм, и по обыкновению ему дали свиток, и он прочитывал. Тогда ему дали по обыкновению свиток, и попало на пророка Исаию, 61 главу, когда он читал «Дух Господа Бога на мне». У нас это 61 глава, там глав не было. И вот то, что попало тогда ему по обыкновению, то есть Христа там знали, как приходящего постоянно в синагогу. Христа там знали, как того, которому по очереди тоже давали прочитывать. Поэтому для него это было место, где он часто бывал. Это еще к вопросу тому, что был в прошлый раз, да, молодой человек задавал по поводу Христа, где же он был, в Тибете или где. То его бы в синагогах не узнавали и не знали бы его, если бы он там не бывал в разные периоды своей жизни, и тогда, когда он там уже оказался после крещения, после искушения, то тогда ему дали, он прочел уже свиток из Исаии. Ну вот давайте мы посмотрим теперь это сочетание. Слово Божье вселялось, сам он был рожден от Духа Святого, однако. И вот мы здесь читаем, исполненный Духа Святого возвратился от Иордана, то есть после крещения, когда сошел на него голубь, он исполнился Духа Святого, да? Но до этого был ли он исполнен Духом? Он был рожден от Него, правда? Значит, по сути дела, вот как раз разница, друзья, для тех, кто задает вопрос. Кто рожден свыше, нужно ли крещение Духом? Вот это по жизни Христа реально видно. Он был рожден от Духа Святого, а потом крещен Духом Святым. Вот это погружение, это следующая стадия. Это вхождение. Вообще крещение Духом – это погружение, это быть наполненным, это быть пропитанным. И вот тогда, когда он рожден от Духа Святого, питался Божьим Словом, и на это ушли 30 лет его жизни – пропитаться Божьим Словом. А потом исполнился Духа Святого и возвратился от Иордана, поведен был Духом в пустыню. Опять же, Духом Божьим поведен был в пустыню. Для чего? Там 40 дней был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». В данном случае, друзья, чтобы Дух Святой мог воспроизвести и достать из сердца Христа нужное слово, надо было, чтобы Христос это слово когда-то туда положил. То есть вот это знание было получено гораздо раньше. Но Дух Святой сейчас напоминает, достает, производит. Вот это сочетание премудрости Божьей. Сначала покорение Богу, как страх Господен, это первый источник. Второе – напитаться от Божьего Слова. И третье – это уже действие Духа Святого в жизни человека, которое, по сути дела, все это объединяет и воспроизводит в нужный момент нужное слово, нужное содержание, нужный совет и нужный, стало быть, результат. Поэтому здесь мы видим вот это сочетание. Не просто так Дух Святой сейчас что-то напоминает Иисусу, потому что Он напрасно время не тратил. Еще раз повторяю, если это надо было Христу, то это будет нужно каждому из нас. Можно говорить, что ну, у Христа такая задача высокая, а у нас-то не такая. Дело в том, что на уровень каждой жизни есть свои задачи. И поэтому, соответственно, тому, на что мы с вами предназначены, у Бога есть для этого все пропитание, обеспечение для того, чтобы нам исполнить свою задачу. И надо сказать, что на каждого из нас положена максимальная задача того, что мы можем сделать. Не минимально. Ведь Христос, Он сам исполнил все предназначенное Ему Отцом, и Господь имеет в виду о каждом из нас максимальное исполнение. А вот уже что мы приведем к исполнению, это зависит от нашей наполняемости, это зависит от цели, которую мы ставим, это зависит от усилия, которые мы будем прикладывать. Поэтому, если рассматривать жизнь каждого из нас, то имейте в виду, что для того, чтобы мы состояли стопроцентно в жизни, необходимо все эти три источника мудрости задействовать. Не на одном останавливаться, не на двух, но три иметь в гармонии. Страх Господен как начало отношений, как выбор жизни, затем напитаться Божьим Словом, что, безусловно, за день, за неделю, за месяц не сделать. Это годы, пропитка Божьим Словом. И Святой Дух, который сходит на это и напоминает, достает нужный момент. Что значит «пусть этих камней сделаются хлебом»? Я уже как-то подробно разбирала это искушение, но сейчас коротко. Есть обстоятельства в жизни, когда можно пойти как бы на компромисс. Но ты же можешь сейчас воспользоваться положением, обстоятельством. Ты же можешь воспользоваться сейчас тем, что Господь дает тебе расположение людей, начальствующих и так далее. То есть есть возможность сделать неправильное действие и как будто бы не быть замеченным. Вот этот компромисс. Но сделай, тебе же сейчас есть необходимость, ведь ты же кушать хочешь. Ну вот хлебы пусть сейчас из камней будут сделаны. То есть, по сути дела, не пройди испытание до конца, а останови его путем возможностей, которыми ты обладаешь. И вот здесь очень многие люди на этих вопросах попадаются. То есть материально зависимое состояние. И это то, что является сейчас, да, необходимостью для тебя. Но выдержишь ты это, либо нет, зависит от твоего выбора. И очень многие люди так в своей жизни и не состоятся полноценно, только потому, что вот на этом первом испытании материального благосостояния они падают. Причем имейте в виду, как мы уже говорим давно в нашей церкви, что благосостояние – это не то, что противно Богу или что Он не хочет нам дать. Нет. Но есть испытание этим. И вот тогда, когда есть испытание, идти на компромисс, либо делать что-то неправильно, либо сделать нечистым путем, вот что есть неправо в очах Божьих, на что не надо попадаться. И это всегда у каждого человека будет такой момент, а может быть и не один в жизни, когда он на это будет испытываться. А тем более, если один раз проиграл, то второй раз точно будет. Если второй раз проиграл, третий раз будет. Но только после каждого проигрыша есть потеря позиций, есть потеря силы. Поэтому подняться и пройти потом дальше надо уже больше собираться с силами, больше понимать, что это тебе очень важно, это очень ценно для того, чтобы это исполнилось. И тогда только человек собирает все свои усилия и двигается дальше. Опять же, не только идет речь о своих, а мы высвобождаем силу Святого Духа, который в нас, для того, чтобы побеждать. Силы воли, друзья, ни у кого не хватит побеждать какие-то искушения в жизни. Как правило, люди, которые попадаются на какие-то греховные крючки, на какие-то капканы влезают. Откуда? Не потому, что у них смысла нет. Они понимают, что это плохо. И сами вы себя можете в этом числе обнаруживать, когда это происходило. Ведь разум-то говорит, ты не то делаешь, совесть говорит, не туда идешь. А что же происходит тогда? В чем дело? Интересно? Я думаю, что это уже не интерес, а любопытство, если уж говорить об этом, то интерес нечто другое в себе включает. Но более того, здесь сила воли сама по себе бессильна, потому как сила приходит только от Источника. Источником является для нас как раз Божий Дух. Вот почему так важно быть еще исполненным Духа Святого. Не только рожденным от Духа, а исполненным Духа Святого. И это то, к чему надо стремиться, друзья, каждому человеку, кто подошел ко Христу, идти и погружаться в это присутствие, просить у Бога то, чего принадлежит нам по праву, потому что просящий получает. И та сила Духа Святого, которая нам принадлежит, чтобы не осталась на небе. И сказал ему в ответ, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Вот опять, что для вас ценным является? Сейчас сиюминутное какое-то удовлетворение, либо получить результат от Бога на новые свершения, новые победы. Я как-то уже рассказывала эту историю в жизни такого известного проповедника Бонки, который встретился один раз с человеком после служения, который очень просил за него помолиться, и в таком отчаянии он рыдал и говорит, «Я 20 лет уже ищу того Христа, которого я потерял». Я, говорит, был проповедником, служил Богу. Но до этого, до уверования, я был человеком вольных нравов, имел много средств, имел много возможностей, поэтому позволял себе очень много погружаться в различные увлечения, грехи и так далее. Поэтому бывал частенько в тех местах неприглядных, как бы мы назвали русским языком, в публичных домах. И вот, уже уверовав, проходил мимо однажды подобного заведения, и что-то внутри его заговорило из прошлого. И он захотел туда завернуть. И он сказал Иисусу, «Иисус, подожди меня тут». 20 минут или полчаса, что-то он сказал, какой-то срок. «Я вернусь скоро». Я, говорит, зашел в это здание, но когда я вышел, то Иисуса там уже не было. Его уже 20 лет еще. Я не могу найти. Я уже истомился. Я не знаю, где. Я вот пришел на ваше служение. Помогите мне вернуть то, что я уже 20 лет потерял. Знаете, это очень серьезно, потому что есть у Иеремии такие слова сказано, что отступники, имена отступников будут написаны на прахе. Это серьезное слово, потому что человек, который при жизни уже будет чувствовать мертвость. Тогда, когда он был мертвым и не оживал, то ему кажется, это норма. А вот когда уже ожил и знаешь, что такое реальная жизнь, и потерять это, вот это действительно мучение. Человек уже ничем не может удовлетвориться. Вот представьте сейчас каждого из вас, кто уже вкусил, как благ Господь, хотя бы отчасти. И вернуть на старую позицию жизни на вас устроит? Потому что уже есть чем сравнить. А раньше ведь жили и думали, ну прекрасно живем, ну чего еще надо, да? Колбаса на столе, крыша над головой. Есть чем прикрыть свое тело. Ну, что еще надо? У кого какие, конечно, запросы. Но, однако, это считали наивысшей точкой. Это какое-то, может быть, расширенное благополучие и не более того. Но когда есть понимание, что не хлебом одним жив человек, и это стало уже познанием, то тогда никак и ничто из материального мира не может удовлетворить то, что является запросом духа и запросом души. А вот тогда, когда есть эти отношения, то приложение, зачем от него отказываться? Прекрасно. Пусть оно будет в жизни, пусть оно будет процветать, как обещал Господь, жилище праведника процветет. Поэтому все праведники, принимайте это Божье обетование и двигайтесь в нем. Потому что праведность в Иисусе Христе позволяет нам теперь еще иметь и приложение. Вот это приложение пусть никогда не поменяется местами, чтобы оно не стало основой. Пусть оно и будет приложением, но основа – это отношение с тем живым Богом, который является нашим питанием. Возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Я не знаю, кто из вас так бы отреагировал на это предложение дьявола. Вообще, если не читать ответа Христа, на что можно было бы здесь обратить внимание из того, что говорит дьявол? Еще я прочитываю текст, а вы подумайте, что бы вас зацепило из этого сказанного? «Возвел его на высокую гору, показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я, кому хочу, даю ее». Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Что бы вас зацепило? Власть еще. Но вообще здесь есть некоторые вещи спорные. И в частности Христос, который реально знал, кому принадлежит власть. Господня земля и, кто ее, и что ее наполняет, да? А тут дьявол что говорит? Почему здесь ему Христос ничего не противоречит? Князь воздух. Вот здесь вот я хотела бы не случайно ваши мозги немножко пошевелить, потому что здесь... Здесь есть важные вещи, друзья. Когда сотворил Господь человека, то Он его поставил владычествовать над землей, да? И вот это владычество было украдено дьяволом. А что он говорит? «Ибо она предана мне». Опять врет. «Она украдена мной». И здесь можно было бы Христу сказать правду. Но почему он это не делает? Потому что ему сейчас важно не зацепиться в диалог, а противостать. Вот здесь, на этом тексте, я хочу показать, как дьявол улавливает часто нас с вами. Мы начинаем говорить, «Это ж неправда». «Да вы что, да разве я это делал?» И начинает человек оправдываться. Не надо оправдываться. Надо сказать, Господа Бога слушай. И Ему служи, а не тебя я буду слушать. То есть, вот правильная реакция. Не Его предложение обсуждать. Не в Его сейчас речах находить, что там правда, а что неправда. Что вымысел, а что добавка, а что изменено. А ответить Ему так, что ты Его игнорируешь. У тебя есть кого слушать. У тебя есть кому последовать. У тебя есть с кем иметь отношения. И вот здесь Христос показывает очень яркий пример. Ему было что сказать по этому слову дьяволу, но он ничего не сказал. Не включаться. Ева включилась. Результат очевиден. Поэтому не стоит. Бороться с ним, состязаться интеллектом не стоит. А вот как раз Слово Божье, что выйдет из тебя в этот момент? то, что ты считаешь важным, справедливым и ценным. Поэтому как часто люди начинают расписывать свою проблему, которая пришла к ним, будь то в семье, будь то со здоровьем, с детьми, с работами и так далее. И начинают подробно описывать, кто что сказал, как он отреагировал и так далее. А надо посмотреть, единственное, что об этом Слово Божие говорит. Все. Вот найдешь ответ, и с этим ответом выходи на врага, и ты будешь побеждать. Короткое слово, то, что отвечает Христос ему, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Все. То есть ты мне предлагаешь поклониться? То, что он до этого все это расписал, это мое, вот я тебе показал, кому я когда-то это принял. То есть вот эти все вещи он игнорирует и говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Все. У него есть слово, которое он знает. Поэтому, когда вам какие-то начальники что-то угрожают или еще что-то подобное, мы знаем места Писания, которые мы можем исповедовать. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Можно по-разному взвешивать, какая власть, какие полномочия, какие там права и так далее. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И на этом стоишь, в этом двигаешься, и потом видишь, как меняется ситуация вокруг. Как человек, который до этого чего-то угрожал, чего-то пытался доказать, а потом становится, наоборот, на положение даже союзника. И начинает помогать, сам не знает почему. А потому что Господь как-то сказал Илье, я повелел вдове тебя кормить. Вдова и знать не знала, но кормила. Поэтому, если говорить о начальниках, то же самое. Он может и не знать, что Бог ему повелел, но он будет делать то, что ему Бог сказал. Потому что у вас есть правильное знание, как двигаться. А можно доказывать, что то несправедливо и это несправедливо. Видите, насколько мы многих конфликтов, в принципе, лишаем силы и возможности в нашей жизни встать. Не разбирать до деталей какие-то вещи. А сейчас мы рассмотрим это же самое слово, но с современной позиции. То есть тогда, когда было сказано Христу, то тогда действительно он украл у Адама с Евой те полномочия над землею. А что происходит сейчас? Друзья, какая позиция сейчас? Что изменилось? Иисус все вернул. У нас возвращены полномочия Адама с Евой от начала. Поэтому, если вдруг вам кто-то будет предлагать, что я вам дам ту-то власть или эту власть, потому что у меня есть право, то знайте, у вас гораздо больше права. Брать это или не брать? Надо вам это или нет? Конечно, надо, потому что это ответственность, за которую надо будет отвечать перед Богом. Но если ты это не принимаешь как ответственность, то потом придется за отсутствие использования власти нести какую-то цену. Значит, здесь нужно осознать, на каком ты месте, каковы твои полномочия, каковы возможности и как все это применять, чтобы этот источник мудрости в тебе тоже работал. Так что есть изменения по данному тексту в наше с вами время. «И повел его в Иерусалим и поставил на крылья храма и сказал ему, если ты, Сын Божий, броси отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». И здесь ответ достаточно четкий. Почему? Потому что у нас тоже есть возможность или есть эта опасность начать искушать Бога в одном или в другом. Вы знаете, к сожалению, такие есть негативные в истории примеры, когда люди отправлялись идти по воде, потому что они говорили, у нас достаточно веры, мы пройдем по воде, и тонули. И там уже, как Петра, Христос не вытаскивал людей. Искушали Бога. Зачем? Когда можно, имея мост, перейти по мосту, когда можно переплыть на лодке и так далее. То есть искушать не надо. Но важно помнить еще такую вещь. Вы знаете, я не так давно услышала такую информацию, что от святости человека, который он в себе имеет как Божью природу, вода приобретает новую плотность. То есть Христос, когда шел по воде, то, что он имел в отношениях с Отцом, принимая эту природу внутрь себя, то, вступая на воду, вода приобретала другую плотность от его святости. И потому он шел по ней. Петр, который увидел Христа, пошел, глядя на Иисуса, приобретал его сейчас возможности. Поэтому, по сути дела, человек, который внутрь себя опустил Иисуса, имеет с ним отношение, то он начинает приобретать его возможности. Но когда есть элемент искушения, то надо в этом разобраться. Сейчас в этом есть необходимость или нет? Я уже рассказывала про своего как-то прадеда, да, которого тогда в день рождения справил Господь его в тюрьме. То у него был такой случай, когда ему надо было крестить людей зимой, придя в какую-то местность, незнакомую для него. Но там возможность была только в одной реке крестить, а река для него незнакомая. И поэтому молодые люди, которые, ну насколько молодые, там молодых на тот момент, наверное, не было, потому что это было время войны, кто там был из жителей той деревни, кто-то мог помочь ему рубить прорубь, чтобы он мог крестить людей. Когда прорубили прорубь и опустили туда вниз шест, то обнаружили, что дно очень глубоко и невозможно там встать. Стали рубить вторую прорубь. А так как у людей измождены от голода, от состояния здоровья, то, безусловно, это все нелегкая работа. И когда они прорубили второй раз прорубь, то и там оказалась глубина очень большой. И видя, что третий прорубь эти люди будут сейчас рубить, он сжалился над ними и сказал: «Господь, Ты, мой Бог, силен удержать меня на воде». И он вступил в эту воду, и только по пояс. Не доставая дна, он крестил всех людей. Так. И люди также вступали туда в воду и не проваливались ниже пояса. Вот я говорю о том, что когда это надо, Бог эти вещи повторит. Но не надо искушать Бога, когда это не надо. Поэтому искушение – это действительно эти возможности, которые мы с вами будем встречать на пути. Но знать, кем мы являемся, как пользоваться той возможностью, которая в нас вложена, и где, в каких экстремальных ситуациях это начинает подниматься из нас. Более того, на тот момент, когда он крестил людей, у самого у него была очень сильная цинга. И пришел он из заключения вот с такой проблемой. И в мороз, крестя людей, Господь ему сказал, что после того, когда ты их крестишь, у тебя никогда больше не будут болеть зубы. И действительно, более того, тех людей, которых он крестил, их туда приносили на кроватях или на подстилках, они оттуда ушли здоровыми. То есть вот эти все события за одно крещение, друзья, это все действительно возможно и серьезно, и чем больше скорбь, тем ближе Бог. То есть тем серьезнее и тяжелее обстоятельства, тем больше возможностей Божьих проявляется в жизни. Поэтому не бойтесь трудностей. И то, с чего мы начали в отношении Иисуса Навина. Только будь тверд и очень мужествен. Я повелеваю тебе. То есть можно было отступить и сказать: Господь, ты видишь, измуждены люди, как мне тут крестить, и отойти в сторону. Ведь по-разному можно было поступить, и многие люди по-разному и поступали. Либо говорить: ну что, здоровее нет никого, я тут весь изможденный старичок, да еще и больной, я буду их сейчас крестить в мороз, в холодное время года, когда все голодные и холодные. То есть причин масса отказаться. Вот тут-то и нужна твердость и мужество. Причем то, что сказал Господь, я повелеваю, это повеление, это даже не выбор. Потому что когда мы хотим служить Богу, то важно знать, твердость, она позволит дойти до результата. Потому что Господь говорит: я буду с тобою, как был с Моисеем. Я везде пойду с тобой. И землю, которую я обещал, ты передашь моему народу. То есть, но ты будешь встречаться с трудностями. Я буду с тобой. Вот гарантия успеха. Вот гарантия безопасности. Вот гарантия результата. И это же самое обещание для нас. Но есть условия для этого обещания, для выполнения. Это общение с Божьим Словом и то присутствие Божьего Духа, которое мы сейчас уже прочитываем в жизни Христа. И посмотрите, когда победа происходила за победой в этих трех искушениях, что произошло с Иисусом? Возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Видите разницу? Исполненный Духа Святого, это первый стих, а возвратился в силе Духа. То есть, если рассмотреть вот в течение 40 дней и в течение этих испытаний, которые проходил Христос, то вот это семя за эти дни проросло и дало уже плод, пришло в силу. Поэтому каждый из нас при исполнении Божьим Духом получает определенную меру помазания, но потом, посредством испытания, эта сила начинает из нас выходить, проявляться и дает возможность нам увидеть, как она работает, то есть прийти в определенный духовный возраст. Сила приходит на новый качественный уровень проявления лично в твоей и моей жизни. Поэтому, когда человек от трудности начинает стонать и говорить: «Господь, ты меня забыл, ты меня не видишь», это неправильное положение. Надо, наоборот, брать в основание Слово Божье, как это делал Христос, и выступать на любую проблему с этим Словом. И таким образом двигаться дальше, и вот эту землю обетования брать уже во владение. Любая болезнь начинает отступать, любая проблема, она начинает уходить в сторону. Только стой твердо в том, что сказал тебе Бог, а не то, что говорит сейчас голос обстоятельств, голос твоей плоти, голос твоего сомнения. Вот эти голоса надо заставить замолчать. Каким образом? Мы уже говорили, что наиболее сильное, оно перекрывает более слабое. Поэтому если мысли наши – это наиболее слабое по отношению к слову, то нужно сказать слово, чтобы мысли замолчали, те, которые нас сегодня не устраивают. И поэтому, если сомнение начинает тобою овладевать, и ты в этих сомнениях, как в паутине, уже запутался, найди Слово Божье, которое говорит, и начни утверждать Божье Слово в эту ситуацию, в которой ты находишься. Но начни произносить его, а не просто прочитывать, потому что тебе надо поменять мышление. Мышление будет меняться от более сильного влияния. И вот это сильное влияние воздействия только от Слова, тем более от Божьего. Оно начинает преобразовывать мышление. И ты тогда вдруг начинаешь понимать, что плесень какая-то ушла. Вот это состояние печали исчезает, потому что Слово Божье вдруг пришло и привнесло вдохновение. Еще немного по второму источнику из Иова, 32 глава. Посмотрим. Источник как Божий Дух, который мы сейчас рассматриваем в нашей жизни. Иов, 32 глава, с 7 по 9 стих. Это разговор Елеуя с Иовом и с друзьями. «Я говорил сам себе, пусть, говоря дни и многолетние, получают мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дают ему разумение». В английской Библии «дает ему мудрость». То есть дух в человеке и дыхание Вседержителя. Видите это сочетание? Дух – это то, что дал нам Бог как способность размышлять, способность развивать интеллект, способность принимать информацию, способность правильно использовать время. Это дух, который в нас уже как дух жизни. А что происходит, когда сочетание срабатывает уже дух Вседержителя и наш дух? Вот тогда, когда Божий Дух приходит на наше разумение, то Он дает нам мудрость. Дает то разумение ситуации, как вести себя и что делать тогда, когда приходит это сочетание. Вопрос, как нам это высвободить? Для того, чтобы это высвобождать, нам нужно научиться общаться с Божьим Духом, общаться с Ним и иметь это в постоянстве. Что такое общаться с Богом Духом? Кто из присутствующих на практике это уже применяет? Так мало? Общаться с Богом Духом. Давайте мы сейчас рассмотрим, что это такое. Коротко, буквально, потому что, может быть, придется часть оставить на следующий раз, чтобы это договорить более подробно. Дело в том, что когда мы с вами общаемся с Богом, то информацию мы получаем не на разум первостепенно, а на дух. И поэтому, когда идет молитва, когда вы к Богу говорите какие-то вещи, волнующие вас, то вы говорите своим разумом то, что вас тревожит. Лучший вариант, когда вы говорите Богу уже духом, но не сразу это приходит как опыт. Некоторые очень, я помню, со студентами, с которыми мы как-то общались, задавали вопрос одному преподавателю. Но вы говорите, что молитва – это диалог. Вот я помолился, сказал Богу, что я имею в виду, и теперь стою, жду, и ничего не слышу. Пока дойдет. И сколько же ждать? А вдруг это годы пройдут, да? Ведь это все-таки больше, чем космические расстояния. То есть, безусловно, у кого какой опыт, какая практика? Вот стою, жду. Ну, преподаватель, так скажем, как-то замялся, не знал, как ему ответить, потому что это была так специфическая публика, где о дарах духовных мало говорили в том обществе. И поэтому мне так было интересно, потому что я потом с этим преподавателем, зная, что он сам знает, что такое духовное общение, но не мог сказать в силу того, что там в этой семинарии об этом нельзя было говорить, ну, потому что она была, так скажем, с баптистским уклоном. И зная, как он сам выходил из некоторых ситуаций, я потом ему задаю вопрос: скажите, а сами-то вы как этим пользуетесь? Вот сейчас студенту сказать не могли. Но сами-то как вы пользуетесь? Он говорит: я все, что мог, сказал. Я говорю: нет, не все. Ну ладно, говорит. Раз ты знаешь, то вроде того, что молчи, другим не говори. Я говорю: нет, так нельзя. Если мы что-то знаем, надо это отдавать. Потому что можно говорить какие-то вещи правильные, но не довести до конца человека до результата, он не будет знать, как этим пользоваться. Опять же он будет думать, что это кому-то принадлежит особому, а я к этому числу не отношусь. Но это неправда. Значит, общаться с Богом Духом – это возможность каждого. А раз она каждого, то надо ею пользоваться. Во-первых, надо понять такую вещь. Если Господь сотворил нас для общения с Ним, то Он для этого дал все необходимые органы для общения на духовном, душевном и физическом уровне. То есть Он не сотворил нас ракушкой, которая ничего не слышит и не может делать, и поставил нас перед целью что-то делать. То есть это будет абсурдным. Если Он сотворил нас для общения с Ним, это было основное назначение творения человека. Бог хотел общаться. И Он сотворил для себя то, с кем Он мог бы общаться, своих детей. Он сотворил человека, а мы теперь говорим: Господь, я Тебя не слышу, я Тебя не понимаю. Да, еще и знать не хочу. Многие, к сожалению, и такие даже вещи. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог предназначил для нас это, значит, друзья, это надо только высвободить, раскрыть. С нашей стороны начать принципиально понимать, что это возможно. Почему я сейчас это, на этом делаю акцент? Потому что люди, которые занимаются психологическими какими-то проблемами, на уровне даже патологии, как психиатры, то, естественно, для них это сразу вопрос. Не о шизофрении ли идет речь? Что значит общаться с Духом, и общаться Духом, и что-то слышать, и как-то отвечать? То есть сразу возникает этот вопрос. Хотя, казалось бы, вот это тоже может для нас быть определенной аналогией. Если человек слышит нечистый мир, значит, он может слышать и чистый. Если он общается на духовном уровне с дьяволом и с его демонами и приходит к расстройству психики, к расстройству собственной жизни, значит, можно иметь общение с Богом и прийти к созиданию. То есть от обратного мы видим, значит, это возможно. Только из-за того, что в психиатрии то попадают люди, связанные как раз только с демоническим опытом. Поэтому, глядя на все это, смотрят врачи и говорят: да такого быть не может, если ты что-то слышишь или видишь, то твое место там. Но видят вроде бы, что вроде как-то вот оно не по результату-то. Нет того, что они привыкли видеть. А в то же время идет речь опять о том, что что-то можно слышать из духовного мира и иметь общение. Так вот, для того, чтобы положить вот эту разницу, друзья, то надо понять, у нас есть каналы, которыми мы можем слышать Бога и общаться с Ним. Если эти каналы были высвобождены через оккультную практику для духовного мира, то это вовсе не значит, что теперь эти каналы будут пустыми, их нельзя пустыми оставлять, иначе они будут заполняться нечистым миром. Их надо подключать к проявлению Божьему. Очистившись, отрекаясь через эту, от этой практики, через покаяние, переключиться на новый источник. Вот что, друзья, очень важно сделать. Если человек имел практику оккультного мира и этот опыт своей жизни, а потом пришел просто к Богу и не обрезал вот эту взаимосвязь, там получается намешанная природа, в которой бывает очень трудно человеку разобраться. Там вроде бы как есть и Божье, и есть дьявольское. И вот он начинает в этом копаться. То есть надо перекрыть один канал, вычистить содержание свое, а потом наполниться новым. Поэтому, с одной стороны, таким людям проще, что у них уже каналы открыты, а с другой стороны, трудно потому, что не знают, как закрыть все, что было в прошлом, чтобы оно больше не давало о себе знать, никакую плесень больше не вносило. То, исходя из этого, духовный источник, он очень важный источник, но и в то же время самый менее изученный, что ли, менее доступный для такого осязаемого образа изучения. То есть туда мы можем проникать только нашим духом, еще раз вспоминаю вот это место, дух в человеке и дыхание Вседержителя. Вот это сочетание необходимо нам принять, чтобы прийти к разумению и к мудрости. Поэтому духа человеческого мало, чтобы прийти к мудрости, потому что она небесного происхождения. Духа Божьего мало, чтобы дать человеку разумение, надо сочетание. И представьте себе такое явление, о котором уже сегодня говорили, если бы Бог о себе стал говорить на своем языке человеку, то что человек может понять? Ничего. Потому что нужен контакт, точка соприкосновения от человеческого разумения. И если у человека интеллект натренирован, ему есть возможность разобраться сейчас с тем, что он услышал, у него есть какие-то исторические вещи, знания истории, знания каких-то наук. И Бог с учетом его именно особенностей начинает открывать ему, потому что знает, что вот это все можно сейчас задействовать. Ну и вообще будьте очень внимательны всегда к тому, что делает Господь в вашей жизни. В прошлый раз я приводила пример с некоторыми элементами наших встреч, поездок. То вот сейчас хочу еще сказать такую вот вещь. Как Божьи знаки, что ли. Я не называю это откровениями, а Божьи знаки, потому что они всегда нас сопровождают на пути. Но до какой степени мы их можем замечать и видеть? Например, те темы, которые сейчас освещаем, вот даже на библейской школе, что вам ближе, да? Вообще, те темы, которые касалась я на программах в декабре месяце по истории российской, то буквально после каждой программы, когда я приходила домой в четверг, вот сейчас я вела программу по четвергам, приходила и по первому или по второму каналу шли исторические программы именно тех персонажей, которых я только касалась сейчас в истории, касаясь в программе. Например, говоря про Ивана Грозного, приходила, была эта часть истории освещаема совершенно по другому каналу и после нашей программы. Затем следующий Петр I, когда, значит, коснулось того, что проклятие пришло через этого царя в силу того, что он убил сына и еще там некоторые моменты, кто из вас помнит, то пришла домой и в этот же вечер тема программы, причем там анонс программы сразу после программы «Время», будет историческая программа на тему, почему Петр убил своего сына. То есть вот такое, как... Ну, будешь специально подгадывать, тем более я программку не смотрю. Я телевизор вообще для меня это редкость, только смотрю программу новости. И вот для того, чтобы эти вещи подстраивать, то это надо, не знаю, сколько времени на это тратить. Но Господь вот это дает как знак, как подтверждение, что делаем нужное время, нужные темы, освещаем. И то, что мы сейчас, например, вчера, да, кто из вас был на школе хвалы? Касались опять скинии Давида. Мы с вами что здесь делаем в течение этого периода? Мы говорим о тех особенностях царей, которые живут в период восстановления скинии Давидова. Вчера по пятому каналу фильм «Давид». Да, кто из вас смотрел? Еще один знак. То есть Господь дает нам знаки. Как часто фильм «Давид» вообще идет по каналам светским? Ну, Бен-Гур-то Бен-Гур. Я сейчас говорю именно, чтобы это было в тему. И причем вчера мы как раз опять же просто прочитывали этот текст, что Господь восстанавливает скинию Давидова, говорил одно откровение, в котором Бог давал двигаться. И вот, пожалуйста, приходишь еще подтверждение. Прям те места Писания, которые мы с вами подробно разбирали, даже они были прочитаны там. Это говорит о том, что Господь наблюдает за нами, что мы делаем, когда мы делаем, и дает нам знаки с неба. Будьте внимательны, друзья. Это не откровение, но это знаки. Того, что мы под вниманием Божьим, что мы под Его покровом. Он управляет нашей ситуацией. Он знает, что мы говорим, когда и с какой целью, для чего. Он во все это вникает, потому что Он нас сотворил по своему образу. Он сейчас творит в нас свое подобие. Он производит в нас и действие хотения по своему благоволению. Вот реально, в практике ты начинаешь это видеть. Тебе казалось, что это ты сам, на самом деле нет. Это Божье руководство в твоей жизни. Вот тогда человек начинает прислушиваться и больше понимать, что говорит Господь. Друзья, третий источник. Мы еще продолжим говорить в следующий раз. Не все я успела, потому что он достаточно важный. Сейчас мы с вами помолимся и отвечу на вопросы. Кто останется, остальные могут двигаться домой. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа прими благодарность за это право молиться к Тебе и быть услышанными на высоте. Я благодарю Тебя за то, что есть право стучать к Тебе и быть принятыми в Твое присутствие и в Твое дыхание. Я благодарю Тебя, что сочетание Твоего Духа с нашим Духом дает нам разумение, дает мудрость в каждом деле. И я хочу, чтобы Твой народ имел жажду по Твоему Слову. И Ты знаешь, Господи, в чьем сердце сегодня эта жажда только просыпается, в чьем сердце она уже движет жизнью, а в чьем сердце она еще не поселилась. Поэтому я прошу Тебя, чтобы с сегодняшнего дня в каждом из нас возросло это отношение к Твоему Слову больше, чем было до сего момента. Я благодарна Тебе за то, что это возможно. Это возможно с нашим Богом. Это возможно с Тобой двигаться туда, где Ты нас ожидаешь. Это возможно прийти на те высоты, на которых мы еще не стояли. Возможно напитаться от источника славы и от источника мудрости. Я благодарю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя за победу. Я благодарю Тебя за советы. Я благодарю Тебя за жизнь с избытком. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть для нас Твои источники, которые не запечатаны, но которые открываются сегодня, потому что Дух наш, Он открыт для Тебя. Пусть, Господь, корень наш будет открыт для воды. Пусть роса ночует на наших ветвях. И я благословляю Твой народ идти в дом свой, радуясь от того, что небо сегодня, оно наклонялось к нам. Я благодарю Тебя, Господи, что знаки, которые Ты нам подаешь, это знаки свыше, и мы их сегодня замечаем. Но я прошу Тебя, чтобы, Господи, все, что Ты посылаешь нам и ставишь как путеводные знаки и столбы, чтобы ничто не было незамечено Твоим народом, но дай нам двигаться в том направлении, где ожидает нас пажить, где ожидает нас великая жатва. Я благодарю Тебя, Бог мой, за каждое сердце, которое сегодня просыпается. За каждое сознание, которое сегодня пробуждается. Я благодарю Тебя за каждую судьбу, которая сегодня преобразовывается. И сейчас во имя Иисуса Христа, те, кто отправляется в дом свой, да идут радуясь. И я благодарна Тебе за время, которое могу проводить с Твоим народом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Благодарим Вас за внимание. Мир Божий да будет с Вами.